Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 28 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин. И очень-очень хорошо, что мы вместе здесь. Эта ночь не стала самой холодной, но от этого приятного не очень много. Сейчас я вам скажу, какой она стала. Ощущается минус 5, а вообще-то 2. И что-то нехорошее приближается с запада к Москве. Я смотрю на осадочные породы. Я смотрю на осадочные карты. Сейчас, секундочку, посмотрим, куда, в какую сторону, какова динамика. Видите, где? Новопетровск, Волоколамск, потом вот сюда Гагарин, Старица, Ржев, Конаково, Дубна, Клин. Вот здесь вот это все не очень хорошо, и там снежинки. Везде снег, снег, снег такой нарисован. То есть вот эта штуковина — это снег. Потом оно подбирается, смотрите как. Подбирается, подбирается к Москве. Подбирается к 8. Уже до Внуково доходит, к 8. Все, а потом мы не знаем. Дальше нет прогнозов. Или есть? 9. В 10 вся Москва покрыта таким дождем. И как бы точечками снега. Это как будто ледяной дождь. Божечки. Нет. Зачем я это увидел вообще? Для чего? Кому это нужно было? Не знаю. Минус один сегодня в течение всего дня. Это означает, что тот дождь, который был нарисован капельками, это будет ледяной дождь такой. Потом завтра плюс 2, плюс 2, плюс 3 до воскресенья. 1 декабря в воскресенье случится облачно с прояснениями. А до этого все время будет пасмурно. А с какой трансляцией? Извините, что с трансляцией вопрос прозвучал? Ну как что? А что обычно с ней бывает? Она отваливается. Вот сейчас вот опять поднавалил. Вот, и все, пошла трансляция. Пошла трансляция, пошла. Тепленькая пошла. Так, а что там, что у нас из новостей серьезных? Скажите, пожалуйста,
что? Нынче курс на черном рынке
1 к 120 тысяч, генерал.
Так вот, за 1 рубль дают 120 долларов.
Ага, 1 к 120. 1 к 120. Вопрос не праздный. Что там с этим, с слабый снег? Вы видите, нигде Яндекс вот просто так не дает прогнозы погоды. Он такой аккурат, этот, финансов, погоды, почему здесь погода? Сейчас мы посмотрим, сколько это стоит. 1 USD 108.01. 0.01. Слушайте, ну есть уже и видео, и звук. У меня есть, я поправил зеркал. Извините, ну, в смысле, я не знаю, что еще сделать. 1 к 108. За 1 рубль дают 108 долларов. А евро 113.09. А юань 14.84. Где-то я оптимизма читал я где-то. Сейчас, секундочку. Где у меня был оптимизм сейчас? Вот. Да, банк какой-то, нет, не то. Это не то. Первый запрет, дальнобойным не то. Врачи в мытищах ложку спас, не то. Сейчас, секундочку, где-то был у меня оптимизм. Да, вот оптимизм. Но какие-то эксперты о том, что в ближайшее время курсы доллара и евро и юаня будут расти. И сейчас экспертов много, я думаю, у нас будет, мы увидим много экспертных мнений по этому поводу. 120 пророчит, 130 пророчит, еще что-то такое. Пока Центробанк как бы старается что-то... Ну, они что-то делают там, вот это все. Не вижу поводов для паники объективной, Ну, такой, ну, вы же не в долларах получаете, правильно? Кто-то вчера успокоительно вышел, говорит, да, ничего страшного, это не в долларах. Мы не в долларах получаем, это правда. И, честно говоря, импортозамещение тоже у нас вроде произошло в какой-то степени где-то на что-то. Вот, и сейчас, почему это хорошо? Почему это хорошо? Да, и наша продукция становится конкурентной, потому что дешевеет относительно не нашей продукции. Вот, только... Что там за продукция наша? Это я не помню. И еще... Что-то еще хорошее в этом было. Сейчас я вспомню. Ну, ипотека же не долларовая у вас, правильно? Но вы же давно уже ипотеку долларовую не берете. Так что... Другое дело, что сейчас, прикрываясь этим ростом курса, начнется повышение на товары, которые, по большому счету, с этим никак не связаны. Ну, там, к примеру, служба клининга у вас, тетечки, ну, тетечки, обычные тетечки, которые вот эти, вот, повысят свои услуги на основании того, что курс доллара вырос, как бы, вот. Еще, может, что-то, какие-то продукты... Ну, а здесь тоже вопрос, а чего они, вот как они привязаны к курсу доллара? Покажите мне, как импортозамещенный картофель привязан к курсу доллара. Есть здесь у нас экономисты, специалисты, как это все привязано? Вот, как доллар появляется в наших расчетах за китайские автомобили, где он появляется? Я тоже не знаю. Мы же вроде бы как будто там юани, вот это все. Накупаешь юань, юанчиков, и покупаешь китайский автомобиль. Тоже, казалось бы, как бы, ну вот. Да... Не очень я это понимаю, вот. Но понимаю, что будет что-то такое, что сейчас начнется. Так, ураган из Норильска сейчас придет, у нас только закончился, 3 дня был шторм. Нет, извините, Артем, но это не из Норильска, к нам идет с запада, северо-запада. Норильск, он все-таки восточнее, северо-восточнее. Доброе утро, Евгений Инженер, Москва. Новороссийск, Сочи, привет всем. Артем Шилин, Сэм, Николай, я тоже здесь. Доброе утро, мигранты из Кореятаун. У нас тоже туманно. Вот я вижу Лос-Анджелес туманный. Лос-Анджелес туманный. И у нас тоже туманно, потому что меняется температура, где-то что-то теплеет, потом какая-то влажность, потом, видите, вот это вот еще морок этот идет какой-то с запада. Да, Руслан, я приветствую, доброе утро. Олег Мохов тоже с нами. У Руслана, Руслан говорит, интересная дорожка. В смысле, ну что, скользкая какая-то? Или как она? Потому что мне кажется, что какая-то влажность выпадает еще на асфальт дополнительная. И как-то скользко из-за этого дополнительно тоже еще. Третье транспортное кольцо, внутренняя сторона, автозаводский мост. Там, где вы съезжаете на Варшавку, чтобы поехать в центр, это уже Большая Тульская. При съезде на Большую Тульскую, вот прямо вот здесь, где пересечение потоков идет, там дорожно-транспортные происшествия, написано 2-й, 3-й ряд. Вот, это не очень хорошо. Это как бы... Совсем, я бы сказал, нехорошо. Внутреннее, третье транспортное перед Варшавкой. Внимание. Вы обращайте, как бы, уделяйте этому внимание, потому что пробка может очень быстро образоваться, и к этому нужно быть готовым. Так, все, я закрываю все графики эти долларовые. Нафиг, 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 нафиг вот это расстраиваться. Ну, в смысле, не расстраиваться даже, а скорее, как бы это сказать. Так, а где звук-то? Сорян. А почему не было звука все это время? Сейчас, секундочку. А, это потому, что была какая-то беззвучная заставочка. Все, давайте лучше вместо расстраиваться, настраиваться. Правильно? На рабочий лад. Алексей 762, доброе утро, Ресурис. Приветствую Южный Урал, там минус 10 уже. Сергей Чеховский, сталкер, приветствую. Во, трансляция. Ну, вы пишите, если что, с трансляцией там будет. Я обязательно буду проверять ее. Кофейку давайте навернем. Кофейку с пилюлькой. Порядка 10 стратегических ракетоносцев Ту-95 МС ВКС России, а еще Ту-160 направляется к зоне пусков. По военным объектам. Интересную новость читаю. Основная доля приходится на бюджетный сегмент продажи автомобилей. Это речь идет о вторичке. А 2,5 миллиона рублей бюджетный сегмент сейчас на вторичке. Интересно, интересно. Kia, Hyundai, Lada, Volkswagen и BMW. Вот что на вторичке пользуется популярностью сейчас. Ну ладно, это какие-то перепродажные дилеры вторички, занимающиеся, публикуют новость, поэтому особо не будем уделять этому внимания. Она ничего себе пилюлька сегодня, что скажете? По-моему, прямо вот потому что омики там тоже приложили руку. Молодцы. Поправил звук трансляции, картинку тоже вроде бы работает. Радио говорит МСК, заходите. Радио говорит МСК, радио говорит МСК. Там трансляция в Телеграме. We'll be right back. хорошо было. И будет еще, но уже в начале следующего часа.
В движении.
Так, о движении есть что сказать. И об отсутствии движения тоже есть что сказать. 27 ноября, стало быть, вчера, стартовали дорожные работы где-то в левых рядах на Ярославке, прямо в районе МКАДа. Во знаменовании этого события, я думаю, сейчас Ярославка стоит уже прямо от МКАДа. Вот прямо от МКАДа и туда, в область, до Королева и дальше, дальше, дальше. Там же на Московской кольцевой, но на внешней стороне после съезда в Химки, который после Ленинградки, где улица Свободы, вот здесь, дорожно-транспортное происшествие, уже собирается пробка в сторону Ленинградки, потому что это на внешней стороне. Так, еще какие-то дорожные работы. Сейчас я проверю, где что стартовало, где свеженькое. 27 ноября дорожные работы. Правый ряд, Московская кольцевая, внешняя сторона по пути к проспекту Багратиона от Можайки, от Рублевки. Вот сюда, к Багратиону. Ну, в смысле, наоборот, к Можайке и к Багратиону. Тоже на внешней стороне. 27 ноября, вчера, правый ряд дорожные работы. МКАД, внешняя сторона, сразу после проспекта Багратиона. После платки, вы помните, которая дублер Кутузовского проспекта. Вот здесь его обложили, видите, с нескольких сторон. И напоминаю, автозаводский мост, который перед Варшавкой, дорожно-транспортное происшествие прямо перед съездом на Варшавское, в смысле, на Большую Тульскую, вот сюда, к Ереван-Плаза. Но на третьем кольце дорожно-транспортное, поэтому там уже обеспечено стояние. Так, ну и все вроде. Нет, не все. Щелчок перед слиянием с Балашихинским шоссе. Вот здесь на щелчке там. Ну, на самом деле, и так было бы сложно, но так оно сложнее, подумали бы. Вот. И в результате теперь стояние.
Моторы.
Мигрант из Кореи-таун, вы знаете, наш человек в Лос-Анджелесе, пишет. Вышел только что с автошоу. Вот там автошоу такое, LA Motor Show, бывали там несколько раз, собственно, поэтому туда-то и ездили только мы в Лос-Анджелес, для того, чтобы побывать на этом мотор-шоу, но вы же не среди организаторов, мигрант, можно я правду скажу? Ну, такое местечковое мероприятие, хорошее в Лос-Анджелесском мотор-шоу, было посещение Лос-Анджелеса, вот, там на океанчик съездить, в Санта-Монику, куда еще, ну, на холмы, на Голливудские, вот туда, к обсерватории, что еще, ну, позавтракать на высоком этаже в отеле, там какой-то 70, не помню, даже какой 60-й. А что еще там было хорошего? Ну, вообще подышать вот этим вот, вот и все. Вот это самое хорошее было в автошоу, в мотор-шоу Лос-Анджелесском. И причем динамика падения престижности, она прямо вот на глазах видна была. То есть это происходило как бы чрезвычайно заметно, это происходило. И само по себе мотор-шоу в Лос-Анджелесе было странным, потому что представлены были такое ощущение, что просто для того, чтобы занимать пространство, представляли разные автомобили. К примеру, там мог стоять какой-нибудь старенький Тигуан. Вот новый только что вышел, а рядом старенький зачем-то стоит. Ну, какой-то, ну просто вот, ну, как бы, ну, вот был Тигуан, вот мы его поставили. И еще какая-то. Разумеется, широкая экспозиция американских автомобилей, и «Шевроле» представлены широко, и «Доджи» всевозможные, и «Форды» всевозможные, «Бьюики», «Кадиллаки», это правда. И вот, собственно говоря, о чем пишет мигрант. Ни «Мерседеса», ни «Ауди», ни «БМВ» нет сегодня на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Представлен из европейцев «Макан» электрический, «Айоник 9» это... который Kia, правильно? Электрический Volkswagen Бусик и Toyota Crown в кузове универсал. Все, по-моему, даже площади в экспоцентре сократили. В том году, в прошлом, говорит, был мигрант, было пообширней. Вот я и говорю, что каждый год, год от года, динамика немножечко сокращается. А в это время Сейчас я открою эту новость. А в это время еще один автосалон в Гуанчжоу проходит. Что там нового? В минувшие выходные в выставочном центре Гуанчжоу завершился ежегодный автосалон. По местным меркам, это выставка второго эшелона. Даже не все лидирующие марки представили здесь что-то новое, но масштабы столь велики, что и здесь... Все. Новые кроссоверы, минивэн, традиционные седаны, хэтчбеки, концепт-кары. И вот посмотрим, что это такое. Самый эффектный автомобиль, электрический суперкар RoboX на стенде марки GUE. Так она называется. Четырехмоторный, полный привод, четырехмоторный. Это значит, на колесе по мотору электрическому. Динамика 1,9 секунды. Я показываю, если что, в трансляции можно посмотреть на эти автомобили. GUE! Почти как GUE. Тяговая батарея, жидкостное охлаждение, 650 км запас хода, шасси из углепластика, алюминиевого сплава, колеса центральной гайкой, как на гоночных автомобилях. То есть одной центральной, чтобы можно было быстро менять. Выглядит довольно это все футуристично, космически. Напоминает, если трансляцию не смотрите, может быть, Агеру какую-нибудь. Ну, вот так вот. Дальше. Полноценная презентация минивэна BYD Xia. Прежде на автосалоне в Чэнду показывали макет, а это, пожалуйста, семиместный однообъемник, уже похожий на автомобиль, на серийный. Внешность, стилизация. Итак, ну, в общем, пожалуйста, вот минивэн. Отделка богатая, кресла, атаманки, кожа напа, откидной экран на потолке, холодильник для напитков, откидные столики в спинках передних сидений, задний трехместный диван. Не только имеет электрический механизм складывания, но и двигается на салазках с диапазоном 10 сантиметров. Водитель же тоннель, ну и так далее. Вот, пожалуйста, эта штуковина. Внутри традиционная для не только китайских, между прочим. Ну, сейчас вы скажете, да, китайских. Вы Audi видели, я постил в телеге на днях. Audi этот Q5, Q5 купе. Q5 купе. SQ5 купе версии, спортивные. Три экрана. Три. Но если китайцы это делают красиво, органично, не квадратники, то в Q5 как бы два экрана объединены одной панелью, сложная геометрия, а третий просто третий какой-то квадратный. Ну, в общем, куда-то не туда как-то свернули. В общем, дальше пойдем. Что еще у нас здесь? Вот Denza, дебютант марки Denza. Кстати, на днях познакомился с Denza'й Z9 GT, один из первых экземпляров, который приехал в Россию. Я скажу вам, это создает впечатление очень целостного, монолитного и очень качественного автомобиля. Это самая Denza. Сейчас найду, видосик у меня есть небольшой. Это самая Denza, которая GT, Z9 GT. Сейчас, где она? Где она? Denza! Denza! Вон она. О, смотрите, как выглядит. Сейчас чуть-чуть мотану вперед. Вот как выглядит. Это спортивный автомобиль, электрический. Интересно, что... Как бы это сказать? Интересно, что все больше, больше и больше появляется автомобилей поднебесных брендов, которые создают ощущение бескомпромиссного качества и какой-то мощной надежности. Тяжелые, мощные двери, основательно собранный салон, основательно качественные, просто бескомпромиссно качественные материалы. Кожа – кожа, дерево – дерево, металл – металл в отделке салона. Это все очень интересно, очень интересно. И откуда-то взялся стиль? Если раньше мы говорили китайские автомобили... Ну, я сейчас в данном случае о Denza говорю, хотя рядом стоит Zeekr, та же история. Но Zeekr, если это понятно, Zeekr все-таки приложили руку и шведские дизайнеры, и там есть целая школа дизайнерская. то здесь как бы такие появляются автомобили. Ну, на самом деле, Denso не то чтобы появилась, это в России сейчас только появились, а вообще бренду 10 лет, и раньше это, вот до нынешнего года, это совместное предприятие было с Daimler, ну, то есть Mercedes, совместно с этой самой Denso, но это суббренд, опять же, BYD. Подразделение, премиум подразделение, которое занимается премиум электрическими автомобилями, не только спортивными, но вот, кстати, я почему о Denso заговорил, потому что вот в Китае сейчас представлен кроссовер. А в 24-м году прекратилось сотрудничество, не знаю, по чьей инициативе, но глядя на то, что происходит с европейским автопромом и, в частности, с немецкими брендами, там вчера статистика появилась по убыткам, уже начинают подводить итоги года. Вот, к этой статистике чуть позже перейдем. Так вот, глядя на динамику, думаю, что, может быть, даже китайская сторона решила, что хватит нас этого. Громадный паркетник N9. Возвращаемся в Гуанчжоу, на эту самую выставку. Вот так он выглядит. Близок Cadillac Escalade по размерам. База колесная 3 метра 125 сантиметров. Сам 5 258 в длину. Весит свыше 3 тонн. Оно и понятно, ведь он же электрический. Кстати, платформа одна с этим самым Denso Z9. Тоже будет выпускаться в виде чистого электромобиля, а также подзаряжаемого гибрида. Вот, пожалуйста, дизайн. Действительно очень красивый, очень органичный автомобиль. Это что у нас такое простенькое? Это Cherry. Презентовали пару седанов в прошлом году. Близнецы A8 и A8 Pro. Ну, как бы, Cherry не привыкать называть автомобили какими-то именами, уже существующими, ну и постепенно, правда, уходящими в историю. Мы знаем про RX, Exit, мы знаем про LX, Exit. И вот, пожалуйста, A8 вышел. Седан, что характерно. Гибридные версии знакомого нам Cherry Ariza 8. Ну, ладно, это тогда можно быстренько пролистать. Это что такое? Концепт-кар. Нет, концепт-кары нам не нужны. Это что такое? Еще один концепт-кар. Ну, ладно, все. Тогда, раз уж пошли концепты, я думаю, мы можем двинуться дальше.
Моторы.
Скользко! Скользко на улице! Скользко, скользко, братцы! Влажность какая-то нехорошая, 90%. А при высокой влажности и ветре, и температуре минус 2 ощущается как 5 на эстакадах, да и не на эстакадах, она сама по себе как бы выпадает, влага немножечко, асфальтец такой вот с пленочкой тоненькой, с влажной такой. И это все крайне скользко. Это крайне скользко на шипах тоже очень, и не на шипах тоже очень. И вы, пожалуйста, закладываете это, ладно, вот при движении, когда вот это все. Так, к статистике. Небольшая, неумолимая статистика. Лидеры мирового автопрома отчитались о рекордных убытках за последний квартал. Ну, как лидеры? Ну, заметные игроки, скажем так, мирового автопрома отчитались. Среди заметных игроков ВАК весь, потом Audi, BMW и Mercedes. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе Роман, утро. Доброе утро. Доброе. Денис.
Да, Денис.
Хотел сказать, что да, очень скользко, срывается периодически такой моросящий дождик мелкий. Да. И несмотря на то, что асфальт черный, вот, ну, прям АБС-ка работает и на ускорение, на торможение. Поэтому аккуратнее, ребята. Очень-очень-очень скользко даже по Москве.
Да, спасибо. Спасибо, Денис. Скользко. Вот видите, подтверждение оттуда, прямо из земли. Итак, что с этими самыми лидерами мирового автопрома? Прибыль компании Volkswagen снизилась на 64%. Audi на 91%. BMW на 84%. Mercedes на 54%. Причиной ухудшения ситуации называют жесткую конкуренцию с китайским рынком. Падение спроса, сбои на производстве, которые приводят еще и к дорогим отзывным компаниям. Я перестал как бы следить за вот именно за такими аспектами деятельности большой немецкой тройки. Но, как утверждают специалисты, недавно BMW пришлось отозвать 1,5 миллиона автомобилей из-за дефектных тормозов. Это немецкая инженерная школа, качество, престиж, премиум и все на свете, компания BMW. 1,5 миллиона. Значит, все отозвали, что сделали. Вот. Это история про... Здесь про причины, среди причин ухудшения ситуации, жесткой конкуренции. А я думаю, что я настаиваю, что все это следствие, а не причины. Потому что конкуренция с Китаем, технические проблемы, экономические проблемы и все остальное, это следствие, как я уже неоднократно говорил, на мой взгляд, отсутствие субъектности национальной политики Евросоюза в частности и Германии. Не так, Евросоюза в целом и Германии в частности. Все. А потом уже все остальное. Все остальное, потому что технические проблемы всегда случались у компании. Если ты выпускаешь технические устройства, то эти технические устройства могут испытывать технические проблемы. Все это было всегда, но это всегда не приводило к таким катастрофическим последствиям. И почему-то катастрофическим последствиям именно немецкого автомобильного бизнеса. Поскольку мы больше внимания уделяем автомобилю, мы говорим как бы автомобили, хотя на самом деле вообще весь немецкий бизнес, там и металлургия, и химическая промышленность, и все испытывает сейчас давление. И всегда найдутся какие-то свои объяснения, среди которых, конечно, не будет подорванных северных потоков, конечно, не будет доминирующего прессинга со стороны США по перетягиванию немецкого бизнеса в Штаты, а то, что остается в Европе, нужно все облить подсолнечным маслом, и чтобы невозможно было им пользоваться, и чтобы оно постепенно загнивало. Вот, пожалуйста, компания Volkswagen. Идем дальше. Идем просто вот проводим анализ. Продает завод в Китае. Площадка в китайском регионе Синьцзян, принадлежащая Volkswagen и SAIC. SAIC — это один из крупнейших концернов автомобильных Китая. Этот завод отойдет госкомпании из Шанхая. Как пишет Reuters, вместе с заводом и рабочими госкомпания получит и местные испытательные полигоны. На такой шаг Volkswagen идет на фоне усложнений торговых отношений между Европой и США, а также обвинений в использовании принудительного труда местных жителей. Немцы продолжают использовать принудительный труд, никак не разучится. Ну ладно. Предприятие ВАГовское в Синьцзяне в 2013 году открылось и выпускало Volkswagen Santana. Это что это такое? Это седан какой-то, по-моему. Что-то, сейчас посмотрим, что за Santana. Сатана. Да, ну это что-то совсем такое простенькое, как между Борой и Рапидом что-то такое. Совсем как старый Поло. В общем, в последние годы мощность завода 50 тысяч автомобилей в год. Он почти не работал. 200 сотрудников проводили финальные проверки качества перед передачей автомобилей дилерам в регионе. Volkswagen регулярно обвиняли в нарушении прав человека. Использовали принудительный труд уйгуров. Открещивались в ВАГе, ну и так далее. Все. В начале нынешнего года тысячи Porsche, Bentley, Audi задержали на таможне США из-за китайской детали какой-то. По убеждению американских властей, при ее изготовлении пострадали уйгуры. Что за деталь? Ну и так далее. Все. Теперь они полностью заканчивают свое производство. Это у немцев только? Нет, это не у немцев только. А кто еще настроен говно... Ну, в смысле, а кто еще настроен русофобски и ну, не очень понимает принципы добрососедства и не очень понимает взаимоотношений? Ну, как выстраиваются взаимоотношения конструктивные? Японцы. А что у японцев? Из-за сложного финансового положения компания Nissan... Может, сейчас послушайте, компания Nissan может прекратить существование. Произойти это может, опять же, это красивые слова вот эти, может, в течение ближайшего года. Такой прогноз дал изданию Financial Times, ну, вроде бы не желтая пресса, один из топ-менеджеров самой компании Nissan, не названный какой-то. По его мнению, бренд сможет, снова это слово, выжить только в том случае, если сумеет найти якорного инвестора, которым могут выступить банки или крупные страховые группы. В противном случае Nissan могут поглотить другие автопроизводители. Острая нехватка финансирования возникла после того, как Renault решил уменьшить свою долю в Nissan. Мы помним, что это альянс. Посредством продажи до 40% акций компании. Вот. Ранее доля 46%. 40% от этих 46% или из 46% 40% продать? Не очень понятно. Помимо вложений со стороны банков, страховых групп, возможность продажи части компании Honda и что-то еще. И чуть ранее Renault, Nissan, Mitsubishi, Carlos Ghosn, экс-глава, помните, был такой персонаж спорный, заявлял, что Honda в будущем должна будет поглотить Nissan. Тогда топ-менеджер сообщил, что союз трех японских производителей может стать частью плана Honda по скрытому поглощению более мелких брендов. Значит, вернемся чуть-чуть повыше. Откуда растут ноги проблем Nissan? Но здесь, исходя из текста из этого, ноги этих проблем растут из уменьшения доли Renault и участия Renault в бизнесе Nissan. Откуда растут ноги проблем Renault? Я не знаю. Сложно сказать. Но единственное, что я знаю, что Россия была вторым рынком для компании Renault, где можно было сливать эти дачи, все вот это все, и на этом крупно зарабатывать, очень мощно зарабатывать на этом. Участвовать можно было в автовазе и все остальное. Что, каким образом повернула свою деятельность компания Renault, французы в России, мы знаем прекрасно. Знаем же мы? Мы знаем? Да, мы знаем. Есть ли связь между этим и финансовыми проблемами компании Renault, которая из-за этих проблем вышла из доли в Nissan? Nissan теперь рушится, Renault рушится, а Honda потирает потные ручки. Я не знаю тоже. Это так просто вот как бы новости. Это просто новости. Так, как дела у французского, испанского, итальянского автопрома, спрашивает Владимир. Ну, а Renault? Я кому сейчас все это рассказываю, Владимир, вообще, про Renault? Кому я это сейчас все рассказываю? Если вам нужно узнать, как дела... Сейчас, секундочку, у меня здесь где-то был... Где-то у меня здесь еще был... Сейчас я найду, что у меня было... У меня был какой-то концерн, вот, какой-то у меня был концерн. Сейчас мы давайте откроем этот концерн. Да, Stellantis, старейший британский завод есть у концерна. И он закрывается. Таким образом, Stellantis собирается оптимизировать производство в Великобритании, закрыв предприятие в Лутоне, тем самым положив конец 120-летней истории этой фабрики, которую Vauxhall открыл в 1905 году. Vauxhall так называют «Опели» в Бритвеликане. Производство планируется перенести в графство Чешир, где собирают еще одни интересные автомобили немецкие, называются они «Бентли», «Ваговские». И таким образом эта площадка должна стать хабом по какому-то там чего-то. Значит, что у нас с нынешний год? Неожиданность, так как в начале нынешнего года Stellantis заявляли о расширении, наоборот, местной линейки. И на следующий год был намечен выпуск Citroën Peugeot и Expert. Это электрические все. Fiat Professional и Opel Vivara Electric и Vauxhall Vivara Electric. Интересно, что и Opel, и Vauxhall, они, видите, как-то так здесь выпускаются. В общем, это же про европейские. Вы спрашиваете, а как дела там у европейцев, и в частности у французов? Я вот вам перечисляю там эти итальянцев. Citroën, Peugeot, Fiat, Opel, Vauxhall. Все, что собирались там производить, теперь там производить не будут. Это к вопросу о европейском автобизнесе. Да, Панюта, спасибо, я видел эту аварию. Панюта вот сообщает, доехал туда. А зачем вы доезжали туда? Ведь можно же было и не доезжать туда, ведь я же заранее предупреждал. А вы все время доезжаете в те места, о которых я говорил, лучше не нужно туда доезжать. Это самый-самый-самый юг третьего транспортного кольца, внутренняя сторона, перед съездом на Большую Тульскую, дорожно-транспортное происшествие, причем написано на несколько рядов, там как-то разметало. Правый ряд, а потом второй ряд. И еще и третий ряд. Рядов там, с учетом того, что один съезжает на Большую Тульскую, а потом еще остается три. Ну, в общем, около четырех, и, вероятно, они все перекрыты, потому что, смотрите, три ряда там. Если предположить, что-то могло произойти, я думаю, что там могло произойти затупление навигатора и истеричный такой внезапный съезд на Большую Тульскую из каких-нибудь левых рядов. На Большую Тульскую съезд. То есть шел-шел левыми-левыми-левыми, а потом взрюх, надо было резко съезжать, потому что вот вдруг сейчас появилось это место. Слушайте, у меня к вам вот какое предложение. Во-первых, напоминание. Ребята, у нас по объективным причинам навигация в пределах третьего транспортного кольца реально вот прямо вот в пределах. То есть третье транспортное кольцо — это как бы граница зоны, где сильно загрубляется и нарушается работа навигации. И в этой связи, ну, просто видно, как люди испытывают проблемы с ориентацией в пространстве. Я это вижу, сейчас видел, сегодня вижу. Вот прямо сегодня ехал вот по любимой Варварке. И, ну, ты просто понимаешь, когда автомобиль ни с того ни с сего, вот он один едет, и вдруг он начинает ехать 15 километров в час. Вот. И если он не сильно тонирован, то ты просто видишь, как человек пытается истерично что-то в телефоне, он висит у него на этой, на держателе, и он что-то пытается пальцем тычет туда, что-то пытается обновить это все. Граждане, дорогие, давайте придумаем, как с этим быть. Эта ситуация продолжается уже не первый день же, правильно? И не второй день, и не месяц, и не два, и не полгода. Это давно уже происходит. А мы с вами все время не придумаем, как в этой ситуации поступать. Позвольте я несколькими идеями поделюсь с вами. Во-первых, не нужно этого делать в движении. Можно обратиться к вам с напоминанием, что в Москве даже в зоне очень-очень-очень сильно платных парковок 5 минут, парковка 5-минутная, она бесплатная. Вообще бесплатная. То есть вы можете 5 минут. 5 минут. 5 минут. И хватит, чтобы тыкать пальцем в телефон. Припаркуйтесь. Вот вы понимаете, что вы не понимаете, куда ехать? Припаркуйтесь, пожалуйста. Ну, просто припаркуйтесь в карманах. Вот этот человек на этой 136-й регион, на Весте, белая Веста такой. Ну, нужно отдать ему должное, не тонированное, ничего такое. Вот грязное, правда. Вот, он ехал по Варварке и проехал 10 карманов парковочных. Нас было 2 человека. 2. Я и он. И вот он едет и тупит. И я вижу, как он тычет в телефон, бьет его. Я понимаю его прекрасно. Мне иногда приходилось ездить на работу на такси. И я... Ну, то есть видно. Видно таксиста, который заранее посмотрел финальную точку, куда ехать. И он точно понимает маршрут. Он понимает, как центр устроен, куда ехать. И поэтому навигатор ему, в принципе, не нужен. Ну, он едет себе спокойно и едет. То есть навигатор потом догоняет тебя. Он потом простраивает маршрут просто с очень большими задержками. И видно, как мучаются водители, которые не знают центра, не знают, куда ему ехать. И он действительно начинает тупить. Таким я подсказываю. Просто я говорю, так, вот сейчас нам налево, потом дальше вот там за этим, за мостом тоже налево нужно будет повернуть. Все такое. Это понятно. Но если подсказывать некому, и ты едешь по улице, у которой куча карманов парковочных, и там никого нет, ну, заедь, остановись на 2 минуты, на 3 минуты. Ну, просто тормозни на 3 минуты и постой, потычь туда. Не надо в движении это делать. Даже если бы ты никого не задерживал, даже если бы сзади тебя никто не ехал. Но это неправильно — ехать и быть настолько вовлеченным в процесс поиска и геолокации, геопозиционирования себя на карте, вместо того, чтобы быть включенным в процесс движения. Это неправильно. Значит так, припаркуйся. Дальше. Есть ситуация, когда парковаться сложно. Ну, всякое бывает, сложные парковки. К примеру, третье транспортное кольцо. Там не то чтобы очень много парковок, куда можно припарковаться. В таком случае можно посоветовать вам ехать чуть правее. Ну, к примеру, вы знаете, что вам в какой-то момент нужно будет съехать направо. И этот момент вы рискуете пропустить, потому что навигатор подвис. Да, он такой, он порциями выдает вам геопозиционирование. Раз выдал порцию, потом ничего не происходит, потом бац, переместил твой, твой этот самый индикатор на карте куда-то в другое место, точку твою. Понятно. Но из правых рядов, из каких-нибудь там, из второго, не надо крайним правым ехать, из второго какого-нибудь ряда, съезжать вам будет проще направо в тот момент, когда вы поймете, что «О, вот он этот мой съезд». Будет проще съезжать направо, чем из крайнего левого. Вдруг вы резко начинаете четыре ряда перестраиваться, чтобы съехать в куда-то, какой-то съезд. Это второе. Третье. Вы можете заранее посмотреть, вот вы когда строите маршрут, вы построили его, вы можете заранее посмотреть, как он проходит, через какие улицы. Вот, к примеру, у вас же зеленый маршрут вас до того, как вы начинаете навигацию, он весь такой простроился, правильно? Ну, посмотрите заранее, куда вы будете ехать. Вот на третье кольцо он выводит, потом по третьему кольцу на Варшавку. Окей. Можете реперные точки запоминать. Извините, что я сейчас как это самое, как с детским садом. Ну, а что это, если не детский сад? Простите меня, пожалуйста. Но проблема, очевидно, присутствует. И я с этой проблемой сталкиваюсь каждый день. Эти автомобили просто видно в потоке. Эти автомобили видно, когда люди не понимают, куда ехать. Да, это не секрет, что таксисты испытывают сложности с этим, но это объективно понятно, почему. Ну, просто потому, что таксисты вынуждены ездить по разным районам города, и таксистов много всегда свеженьких, вот только что вот приехавших, и они действительно объективно не знают город. Да, это проблема, но давайте научимся что-то делать с этой проблемой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Да, Роман, доброе утро. Хотел сказать, что... Как можно решить эту проблему? Uh-huh. Ну, нам, точнее, должны помочь в этом немножко. Uh-huh. Вот, смотрите, когда мы строим маршруты Яндекс.Метро, да,
yeah.
в приложении, там есть такая функция, когда тебе показывают, в какой вагон сесть, из
да, какого выезда. Конечно, да, да, да.
Uh-huh. И вот было бы прекрасно, если бы в навигаторе была реализована возможность, правильно вы сказали, маршрут можно посмотреть заранее, uh-huh. но ты его не запомнишь, и это не очень удобно. А вот если бы там было подобие типа точка А, и ты поехал там типа улица Варварка, направо там на Другунова, все. Uh-huh. И ты вот текстовый файл, условно говоря, сохранил себе, и ты едешь и ищешь как бы каждый раз следующий пункт поворота, следующие там эстакаду и так далее. Было бы очень удобно, мне
понял, кажется. Понял, принимается. Ну вот не хотелось бы, чтобы ты искал что-то. А еще мне кажется, что существуют какие-то офлайн-навигаторы. Существуют какие-то программы, которые ты просто карту загружаешь. Хотя нет, она же нарушает вообще работу GPS и спутниковое позиционирование. Не знаю. Какой-нибудь Maps.me работает в Москве навигация, как вы считаете? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро. Доброе утро, Роман, это Павел, Дмитровский район, Зверково. Роман, хочу сказать, что люди, наверное, забыли, у многих есть штатная навигация в машинах.
Угу.
И она хоть и без интернета и не обновлена, но переулки и улицы хотя бы остались же зашиты, хотя бы понимать, куда ехать.
Угу.
И у нас эска на работе служебная, ну, периодически я пользуюсь этим навигатором. Чтобы знать хотя бы, куда ехать.
Ну,
но без пробок, ну ладно, хоть он все равно покажет.
Правда. Знать, куда ехать, надо очень. Это что? Вы мне присылаете. А, такси стоит разбитый. Ехал в кого-то. Вот что-то бампер перед. Это где? Это третье кольцо, вот понюта. Где эта проблема? Вот вы сейчас прислали мне картинку. Это там, где перед Варшавкой? Или это в каком-то другом месте? Проблемы с навигацией по всей Москве. Поверьте, я работаю в такси. Хорошо, что знаю город. Хорошо, хорошо, что знаете город, конечно. Мне просто интересно, а как мы не бились постоянно, когда вообще навигаторов не было? Вот я сейчас вспоминаю. Как этот процесс происходил? Тогда, когда мы были молодыми, у нас были карты с собой все время. Помните, карты были? Не помню, чтобы какая-то тупизна какая-то такая наступала резкая. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
Доброе Роман, утро. Доброе утро, Сергей.
Имя. Да, Сергей.
Ну, смотрите, с навигатором очень просто все разбираться. Когда ты простраиваешь маршрут, в левом углу есть расстояние до поворота.
Да.
Оно, бывает, срывается, и вот это вот расстояние ты можешь на механическом. То есть на спидометре есть дневной пробег. Ты его обнуляешь, и там метры показывают.
Да.
Когда ты по этим метрам едешь в повороту, и когда ты видишь, что 200 метров заканчивается, ты знаешь, что это твой поворот. И как бы не был навигатор, не тупил, ты все равно эти отрезки ты всегда вылавливаешь.
Вот, тоже вариант. Весь как. Сейчас, знаете, набрасывает разное. Я не буду сильно анализировать там, или критиковать. Я просто хочется, чтобы мы такой брейншторм устроили. Мозговой штурм. Давайте устроим вот это всего. В Яндекс.Навигации есть предупреждение, по какой полосе двигаться на перекрестке. И есть также, на какую улицу надо будет сворачивать. Проблема только в том, что нет возможности вовремя понять, где это дело. Да, Тига, спасибо большое. Раньше не было таких развязок, поэтому мы... Ну, или мы просто раньше умели ориентироваться и не были так избалованы технологиями. Эти технологии не превращали нас в своих рабов. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Максим меня зовут.
Да, Максим.
Предыдущий слушатель, конечно, классно сказал. Это, как в анекдоте, через 15 копеек поворот налево.
Ну, надо ну, там в Москве
отсчитывать вот эти вот метры по одометру. То есть его каждый раз обнулять.
Ну, ладно, смотри. Критикуешь, предлагай. А вы что предлагаете?
Это классно, он хотя бы внес веселье.
Спасибо большое. Вот я думаю, а серьезно, офлайн-навигация, которая... Сейчас я сам буду... Вы не можете посмотреть Maps.me, правильно? Сложно вам, сложно. Сейчас я закачаю себе вот это все и посмотрю, как оно работает.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
707 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 28 ноября на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, а еще о жизни, вселенной и вообще. 22 километра, он мне что-то пишет. Хорошо, их 21 метр. Да, я проверил навигацию, работает. Ну, в смысле, ну, это нужно поехать, чтобы понять, что она работает. Но позиционирование, это Maps.me. Позиционирование произошло. Точка моего нахождения определилась правильно, абсолютно. Вот, и дальше по карте все это прошло. Я понимаю, мы возвращаемся, ну, если не возвращаемся, я хочу уже закончить эту тему. Имеется в виду тема навигации, точнее даже опасного подтупливания в пути из-за того, что навигация, в свою очередь, работает очень некорректно в пределах третьего кольца. Где-то и за пределами третьего кольца. Из-за чего складывается тревожная ситуация на дорогах, из-за чего создаются много аварийных ситуаций. И я думаю, что сейчас одна из таких аварий произошла в районе Варшавского шоссе на внутренней стороне третьего кольца. Потому что прямо на съезде это видно. И там первый, второй, третий ряд разбитый автомобиль. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте, доброе утро.
Я приветствую. Доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
Вам спасибо. Москва. Да, приветствую.
Вот вчера чуть из одной мадам, которая стояла на аварийках, угу. Она внезапно ехала, о чем вы тут говорите, и встала у школы просто на аварийке. И человек идет влево на Короленку идти, я еду прямо, и получается, я ухожу, просто вот все, она встала, все, и ехали так, ну, 60. И все, я понимаю, что все, мне деваться некуда, мне давит слева, это впереди, бордюр высокий. Я говорю, ну все, сейчас буду бить. Но потом мужик, хорошо, повезло, что дядька был в возрасте, понял ситуацию и пропустил меня. Я успел прямо в последний момент. Я тоже хотел сказать, что люди, которые включают аварийку, думайте, где вы ее включаете.
Ну, во-первых, где, тоже... да, а во-вторых, это надо же как бы убедиться, ну, не оттормаживаться резко в
пол. Да, это не то, что у вас приоритет какой-то появляется, так же, как многие говорят, ну, я же включил поворотник.
Да, и тут же все должны остановиться и пропустить. Так, есть такое дело, да, спасибо. Администрация Байдена, пакет, что это там... для этого, для Украины. 25 украинских беспилотников над российскими регионами Минобороны отчитались прямо сейчас, были уничтожены. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Роман, доброе утро, Алексей, Москва.
Да, Алексей, приветствую.
Я это, роль Душнилы возьму на себя.
Давайте,
когда
возьмите.
Начались вот эти перебои с навигацией, я просто в центр заезжал, я был в шоке, что там терялся, не понимал, что делать, как вот я тупил. Вот, и в определенный момент времени я начал изучать Москву, хотя живу давно уже здесь, изучать Москву и запоминать улицы, маршруты и как ехать. И сейчас, в принципе, без навигатора могу, ну, как бы, посмотрел, куда ехать, и уже знаю, как бы, ну, как примеры представляю, куда это нужно ехать. Наверное, нам надо, как бы, чуть-чуть отключить наших болванчиков, потому что мы привыкли, да, а, ну, там навигатор ведет, ну, куда-нибудь выведет, там, как-нибудь. И просто тренировать память, все.
Да, ну же, а ничего душного я не услышал. Просто, просто надо жить в городе и знать города. Знать города, в котором жить надо очень тоже. 3 человека погибли, 1 доставлен в больницу с тяжелыми травмами в результате аварии Тесла Кибертрак рано утром вчера. Погибшие и раненые были студентами, приехали на каникулы за день до дня благодарения. Согласно журналу какому-то происшествий Тесла... Кибертрак врезался в дерево и потом в бетонную стену. После столкновения автомобиль загорелся и полностью выгорел. Пьемонт, штат Калифорния. Это произошло. Вот у нас есть даже есть картинка этого всего. Господи, действительно все. Действительно все выгоревшее. Зато обратите внимание, какое прочное крыло автомобиля. Он влетел мордой. Крыло как бы отслоилось от кузова правое, но обнимает дерево как бы с другой стороны, но при этом осталось, не изменило своей геометрии. Вот насколько прочная сталь используется в автомобиле Tesla Cybertruck. Все. А автомобиль сам внутри, там что-то вообще все, какие-то деревья, ветки. Ну, говорят, что сгорел, хотя так визуально вроде бы и не видно, что сгорел. Вот, очередная история с Теслой. Мы помним, накануне вышел отчет Института безопасности американского, где автомобили Тесла, вообще автомобили, не какой-то как конкретная какая-то модель, автомобили Тесла были названы самыми смертоубийственными в Соединенных Штатах Америки, потому что в них гибнет больше всего людей. Да, а если отдельные модели рассматривать, то там одна из моделей Hyundai убивает тоже очень много людей. Что у меня было про Илона Маска? Там вот эти самые свои разборки. Маск обвинил в госизмене отставного американского подполковника Виндмана, заявившего о якобы его связях с российскими властями, связях Маска с российскими властями. Виндман, который сыграл центральную роль в первом процессе импичмента против Трампа, ранее называл Маска агентом влияния. Все, у них там все агенты, все. Если ты не наш, то ты, значит, агент Кремля. Сам же Маск утверждает, что Виндман на зарплате украинских олигархов. Ну, просто так не утверждал бы. И совершил вообще измену против США, за которую еще заплатит. По мнению Маска, экс-военный должен оказаться за решеткой. Все. Милые бронятся, только тешатся. Или как-то так это все звучало, правильно? Правильно. Я думаю, что вот. Так, дочь Кристина тоже слушает. Сколько годиков? Фома, 73-й. У нас здесь 16+. Уже словечки появляются какие-то. Темы все такое. Зря вы это сказали. Теперь я стану думать, что дочь слушает. Главная проблема, неважно, кто пишет, что люди не умеют читать знаки и разметку. Особенно таксисты. Ну, не то чтобы это было главной проблемой, но одна из проблем точно совершенно да. Потому что, читай пункт номер один, видим нас, опять мы сами себя возвращаем в эту тему. Читай пункт номер один. Если ты заранее посмотрел маршруты, назначил себе такие рэперные геоточки, геотеги, где вот здесь на третье кольцо, а с третьего кольца я должен съехать, к примеру, сказать вот, например...
на Варшавское шоссе или на Большую Тульскую, то если ты это знаешь, и у тебя сидит в голове, так, на Большую Тульскую я должен съехать, буду на Большую Тульскую. Если ты это знаешь, то ты просто можешь уже ехать по указателям. На третьем транспортном навигация указателей довольно четкая. И она заранее предупреждает, где, какой съезд, в каких рядах нужно ехать, чтобы съехать, к примеру, на Большую Тульскую. Просто нужно хотеть знать, правильно? А многие не хотят знать. Многие хотят отключить мозг и вот так с отключенным мозгом ориентироваться на подсказки навигации. Радио говорит МСК, это телеграм-канал такой нашей радиостанции. Здесь трансляция этой программы, вообще разных программ, но и моторов, конечно же, в частности. Да, Григорий, СПБ была такая версия, что раньше МХА было много в Москве. Так и ориентировались, Григорий пишет. В лес специально без навигатора хожу, тренирую голову. И голос тоже. Люди! Помогите! Говорит МСК Бот, читаю вас здесь. Говорит МСК Бот, пишите сообщенице. До Дубровки уже третье кольцо, внутренняя сторона стоит из-за аварии. У нас ездили на Большую Тульскую. Перед Дороховым, опять же, вот этот мост, вы сами знаете. Третье транспортное кольцо, внутренняя сторона в районе Новодевичьего. Ну, там внизу монастырь, тоже ДТП только что. В левом ряду там, пожалуйста, аккуратно. Волоколамское шоссе после съезда с МКАД на Волоколамку ДТП. И где метро Стрешнева, это где первый мост, нет, последний, последний мост перед слиянием с Ленинградским шоссе, там тоже ДТП. А Сургут какой-то у вас не северный, не настоящий какой-то. Минус 4 в Сургуте всего, ощущается как 8. Вальдемар из Таги, доброе утро, приветствую. Очень хорошо, что вы здесь. Леша из Томилина сообщает о пробке на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе. Пойду смотреть, что случилось. Ничего особенного не случилось, это, я так понимаю, что из-за Ленинградки, потому что там съезжают все как-то вот прямо во много рядов, и поэтому пробка. у Зеленограда на Ленинградке пробка собирается, потому что, наверное, в сторону Москвы авария. Нет, не потому, просто собирается, потому что просто в Химках, где мосты, на мостах... Дорожно-транспортное стояние просто.
Говорит Москва. 94,8.
Без причины. Ну, во всяком случае, не явлена пока еще причина на вот здесь в Яндексе. Ее нет. Просто пробки, пробки, пробки. Молжаниновский стоит, мы знаем, там пешеходный переход. Ну, а потом просто вот от эстакады у Международного шоссе и дальше до МКАД буквально все стоит. Так, а что там по погоде, Алексей 207-й? А что там по интернету у вас, Алексей? Сейчас закончился. Причем в Телеграме пишет же Алексей. На выходных плюс 2, плюс 3. Плюс 2, плюс 3. Но вообще никто не знает, что там будет по погоде. Это так, это вот ожидания какие-то. Завтра пятница 2, суббота 30-е 2, воскресенье 1 декабря 3 градуса выше 0. Это плохо. Уж либо там 7-8, или минус 5, минус 6, минус 7. Ну, просто же, ну, уже или растаяло и высохло, или же, чтобы замерзло и снова высохло. Потому что вот это вот дожди, влажность, и при такой температуре около нулевой, отвратительно, все очень скользко. Осуществил свою мечту, стал владельцем пикапа Jack T9. Классный аппарат, очень интересный, наверное, для теста. Это кто? Ниссановод пишет. Ниссановод! Это что, из Навара, что ли, пересели вы? Ну, в общем, какая история? Не очень интересная. Потому что я считаю, что пикапы... Сейчас я попробую вспомнить, какой вот из обычного гражданского автомобильного класса, какой класс еще может быть наиболее неудобным, чем пикап. Сейчас я вспомню. Ну, только, может быть, если кабриолет без крыши вообще какой-нибудь такой, чтобы вот вообще нет крыши у него. Или же мотоцикл, вот если зимой, чтобы тоже. Или же, ну, не вспомню. Ну, на мой взгляд, как бы пикап — это инструмент. Причем инструмент не универсальный, вообще не универсальный, а специальный такой инструмент для выполнения специальных задач. Если этих задач перед ним не ставить, и если эти задачи вообще, в принципе, не присутствуют в повседневном опыте твоем, ну, в жизни вообще, в повседневной, а использовать его просто как внедорожник, потому что вот, ну, хотелось что-то большое на раме такое вот, а все оно дорогое, а он, типа, как бы дешевле. Я не знаю. Рессорная задняя подвеска. Невозможность при заполненном салоне что-то использовать его... Ну, то есть, ну, багажника нет. Это надо придумывать какие-то способы. Системы хранения в кузове. Это все равно неудобно. Как-то вот, ну, из магаза вышел просто и туда что-то забросить. Куда забросить? Гигантский. В значительном... количестве парковочных пространств, не помещающийся автомобиль, потому что ты проезжаешь и понимаешь, что ты не встраиваешься ни сюда, ни сюда, и вот ни сюда тоже. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро еще. Доброе. Раз, Алексей, Москва. У меня знакомый купил этот Jack.
Да.
И самое интересное, знаете, какой сюрприз его ожидал? Его сюрприз ожидал ГИБДД, когда он машину оправлял. Ему там инспектор сказал, ну как бы я вас поздравляю, дальше третьего транспортного кольца вам ездить нельзя.
Ну, в смысле, по грузовому каркасу, потому что он сертифицирован грузовичком, да. Что ли, этот Jack?
Да, 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 и это он узнал, и там целая эпопея по переоформлению, это просто, ну... ужас какой-то. Плюс потом он начал допы к нему покупать, крышу для багажника, потом что-то для бальтера. Он очень такой, ну, аттракцион интересный. Но самое говорю, классное, что дальше трешки нельзя ездить на нем.
Вот
интересная
это,
машина.
Вот это там какая-то поговорка, спасибо, была про то, что не знала баба хлопот, купила поросенка. Вот, и... Ну, что-то как-то так. И в этой связи, конечно, да. Нет, ну, грузовой каркас там же, по-моему, все равно можно как-то... Или вообще нельзя в пределы третьего транспортного въезжать? Я не помню. Все пикапы, которые у меня были когда-то в тесте, они были изначально сертифицированы как легковые автомобили. И, соответственно, они не подлежали вот этой эксплуатации исключительно в рамках грузового каркаса. Сейчас посмотрим, что за джак такой Т9. Джак. Я даже не помню, как это. Ну, вот видите, настолько я отношусь к пикапам. Это не предвзятость, а просто убежденность в их специальности. А, нет, ну так это выглядит бруталити такой прямо вот. Мощная решетка радиатора такая у него мощная. Такой вот он мощный весь такой. Такой на максималках мощный. Да, да. А что по салону? Мощный салон такой у него тоже, да, красивый. Все это мощное. Кузов такой мощный, все это. Так, цена какая? Сейчас посмотрим. Цена мощная такая должна быть цена. 3 399 000 рублей. Ага, автомат, 2 литра, 224 силы, полный привод. Ну, в этом смысле, конечно, 3,4, да, за 3,4. А за сколько вот в итоге у вас получилось? Потому что я считаю, Ниссановод. За сколько фактически получилось взять автомобиль? За вот эти вот 3,4. Тогда, наверное, ничего. Четвертая машина в семье, ездить будет по Подмосковью. Про грузовой каркас знал. Ну так надо было с этого начинать тогда. Ну а что же, ну, это в корне меняет дело. Потому что я-то думал, что это автомобиль на каждый день. А если так, ну так вы прошаренный Ниссановод, оказывается. Если грузоподъемность превышает тонну и более, то запрещено заезжать даже на третье транспортное кольцо. Серж пишет. Ну, наверное, какие-то можно там разрешения брать, еще что-то, нет? Ну, когда я вижу автомобили грузоподъемности больше тонны, которые в пределах третьего здесь внутри ездят, как-то ездят они. А зачем в Москве пикап? Это машина для определенных целей. Был у меня пикап, ДМ Студио пишет. Не, мы все уже выяснили, все. Мы вывели Ниссановода на чистую воду. Все, это четвертый автомобиль в семье, и он нужен как раз для тех целей, для которых он и создавался. Для Подмосковья. Все пикапы создаются для Подмосковья. Вы знали? Все, для Подмосковья, чтобы там ездить, попугать этих ворон, медведей, лосей, кто там еще. Выбираю автомобиль по следующей задаче, сообщает нам Юрий. Поездки. Москва 50%. Трасса 20%. Трасса с прицепом, катер таскать, 30%. Какие варианты рассмотреть сейчас? Желательно новый. Ну, если катер, то ну, что-то рамное, я думаю. Я бы что-то рамное предпочитал. Потому что, если задача долго эксплуатировать автомобиль, то не хотелось бы заэксплуатировать до смерти геометрию кузова тем, что будешь таскать постоянно тяжести. Поэтому, если тяжести, то это значит рама. А если рама, то это значит определенный круг автомобилей. И мне так кажется, что туда в основном будут входить модели компании Great Wall, Great Wall Hover Motor Tank. Вот что-то такое. Поэтому какой-нибудь из Хавейлов с буквой H или H, как я его называю. Сейчас посмотрим, сейчас разберемся.
Моторы.
7.36, 37 уже практически. Давайте точненько сейчас. Все, вот 37. Четверг, 28 ноября. Доброе утро, приветствую. Говорит Москва, моторы мы продолжаем. Заходите, если что, вы не стесняйтесь. 7373948, позвонить, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиница, это бот-мессенджер. Здесь я читаю ваше сообщение. Феофан, да вроде есть трансляция в телеге. Я вот включаю периодически, и у меня периодически вот она есть. Звук есть, видео есть, написано «Вы в эфире». Вот здесь люди слушают, много людей, вот прям. Поэтому, честно, мне сложно сказать по каждому отдельному эпизоду неработающей трансляции, Но так вот чисто визуально у меня вроде бы все работает. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Всем доброе утро. Поплакаться, чуть-чуть поплакаться, Роман.
Ну, давайте, а чего бы и нет.
Чуть-чуть. Знакомого встретил, знакомого. Купил человек Hyundai Lafesta. Знаете такую?
Не очень.
Ну, Elantra. Elantra, как бы, родственник.
Ага,
Elantra,
я понял.
Я сам Elantra, вот. Угу. Ну, мечта корейского года.
Турбина, да?
200 сил, робот. Форма, хорошая форма. Китайской сборки.
Да.
Вот. Вот в чем плаканье-то? Садишься?
Так.
Садишься. Руль на месте, сиденье на месте. Ну, правда, коробка кнопочная, как вот у последнего.
Так.
Назад там просто.
Да.
Все на месте. Управление кнопками, все на месте. Ну, что, ну, наши друзья китайцы, ну, так не сделали. Хотя платят китайцы.
Я умоляю. Вот, идите при фейс, посмотрите. Зачем же вы говорите такие вещи? Жили при фейс.
Вот так вот.
Ну, вы идите, посмотрите, жили при фейс, все на месте, руль на месте, кресло на месте, 200 сил, робот, турбина, пулялка. Ну, в смысле, какие вопросы? Никаких. А, так, значит, со многочисленным службам доставки, занимайтесь своими делами, не лишайте их работы, всем дар, капитан, очевидность. Это я не понял про что. Значит так, возвращаемся к истории, которую Юрий нам здесь набросил. У Юрия, значит, вот что. Махав у него. Шестой год, это период владения или Махав шестого года? 2006-го. А хочется обновлений. А выбора, говорит, нет, Юрий. Это не так. Юрий, ну, почему нет выбора? Есть, конечно, выбор. Смотрите, первое, лежащее на поверхности, на мой взгляд, это танк 300. Автомобиль, не буду захваливать его, выдающихся качеств, ничего такого. Просто нормальный, трудовой, рамный, относительно комфортный, несмотря на то, что рамный, автомобиль. С хорошим этим показателями, хорошими по геометрии, с хорошими показателями не только по геометрической, но и по фактической проходимости. Ну, тут от резины, конечно, зависит. Вот. Самое то, что оно надо для того, чтобы и по городу, и на каждый день, и на трассу поехать, и лодку за собой на прицепе потаскать. Вот это вот все. Сейчас, секундочку, я посмотрю, что он там сегодня стоит. 4300-4900, но у меня есть хороший знакомый, который за что-то вот в районе 4 тоже с копейками, но взял хорошую комплектацию уже, хорошую, то есть то, что дороже стоит, там какие-то скидки на них есть и все остальное, вот, 220 лошадиных сил, автоматическая коробка передач, восьмиступенчатая, полный привод. Багажничек 410, не самый большой, но, в конце концов, можно диванчик откинуть. Бензиновый, 92-й бензин кушает. Не очень большой. То есть, как правило, если рама, так должно быть большим. В общем, вам после Махава, не думаю, что покажется он прям сильно хуже, а может быть, даже в чем-то и лучше. Это раз. Потом, есть у нас еще два Хавейла, который... Аж пятый, аж девятый. Вот. И если пятый — это такая штуковина, как бы компромисс между комфортом и возможностями, потому что он построен, по сути, это пикап, какой-то Кинг-Конг. Вот. Но только с кузовом внедорожника. Ну, таким этим, однообъемником. И он большой, он длинный, он представительный, он, ну, примерно, я думаю, что габаритами, да и внешность тоже такая скошенная боковая стойка задняя, чем-то напоминает Ford Explorer такой, но только побрутальнее немножечко даже. Есть особенности эксплуатации, но в целом тоже автомобиль подходящий для ваших целей. Можно ли в городе? Да можно, я думаю. Ну, почему нет? Ну, только из-за того, что гигантский, вот поэтому. А что у него, значит, здесь? У него здесь... Сейчас, секундочку. Давайте сначала с характеристик. Там, по-моему, и дизель, и бензин. И причем, по-моему, представлены и дизель, и бензин в России. Есть у меня такое ощущение. 2 литра бензин, автомат 200 сил, полный привод. Дизель 2 литра, автомат 150 сил, полный привод. Или 163 силы. Сейчас, секундочку, подождите, я посмотрю, что у нас среди комплектации. Нет, 150, если дизель, то 150 сил. 3,7, комплектации всего 2. 3,7 стартовая бензиновая, 3,999, короче, 4 миллиона стартовая комплектация, но она элит называется. Понимаете, она элит. Начинается все сразу с элит. 4 миллиона ровно. И следующая премиум бензин 4 миллиона, а дизель 4,300. Не знаю. Вот, дизель надо сейчас вам. Кому дизель? Вот кому дизель нужен? Вопрос, а зачем? Сейчас, в данных условиях, не знаю. Так, это 2, значит. Ну и, разумеется, если побольше, хотя не знаю, он действительно больше. Который девятка Хавейл, тоже H9. Не знаю, сегодня никак не могу переучить себя на это самое. На H и на H на эти. Здесь бензин, дизель. 218 бензин, 2 литра, автомат, полный привод. 184 дизель, 2,4 мотор, автомат, полный привод. Так, а в продаже и дизель, и бензин? Сейчас посмотрим. Да, в продаже тоже и бензин, и дизель. Стартовая цена 4,4 за бензиновую версию. Ну, все полноприводное, все на автомате. Это вот нет никаких заигрываний там с моноприводом. Для дизеля стартовая цена 4,8. Дофига. Потом следующая комплектация премиум. Бензин 4,9, а дизель 5,3. Дофига. Но, с другой стороны, все меркнет на фоне XC2X, который там что-то 6 или сколько он стоит. Вот. Александр предлагает привезти скорее 3-5-летний Махав за 4,5, а речь идет о новых автомобилях. Александр, прикиньте, есть люди, которые хотят покупать новый автомобиль. Странная, правда? Это такая странная блажь получить новый автомобиль. Есть тоже странные люди, которые хотят квартиру новую. В новом доме квартиру. Почему? Не знаю. Ну, тоже странно это все. Вот, так что нет. Не можно, но не можно везти из Кореи ничего, никакой Махав, потому что есть уже 6-летний из Кореи Александр Махав. Вот владелец Махава 6-летнего как раз и выбирает новый автомобиль для жизни в городе, потом поездок по трассе и поездок по трассе, но уже с прицепом и с катером. Уже Махав есть 6-летний, не надо ничего привозить 5-летнее. Мне нужно что-то новое. Потом есть еще варианты какие-то, я думаю. Что-то я мог забыть. Танк 500 я мог забыть, но это уж слишком, мне кажется, для чего. Что у нас еще рамное есть? Я такое сейчас пытаюсь понять. А, еще есть байк. Как же я забыл о нем. Байк BG40. Но это... мне кажется, это слишком оригинально. Это так вот, знаете, на любителя, чтобы со съемной крышей, с нашим климатом зимой. И он какой-то... Что же у него там такое? Он какой-то, вот, в общем, мне так и не ответили, что у него было с настройками системы стабилизации, которые не позволяли зимой разгоняться, когда скользко, вообще, в принципе. Это было довольно странно. Вот, и я, по-моему, так и не получил ничего, никакого ответа от представительства по поводу BG40. Так. Ну так что, Юрий, вот я вам набросал. А что, я ни по одному из них мне нечего сказать. Вот как это неудивительно. Потому что все эти автомобили входят в Great Wall Motor Company. А у нас не очень коммуникация выстроена с пиаром. И как следствие с пресс-парком. И поэтому эти автомобили в тест-парк моторов не доезжают. Они не заезжают сюда, в принципе. И на этом основании я могу смело сказать, что советовать что-то из них я вам не могу. Потому что не знаком лично. Рассказывать, основываясь на рассказах других людей, тоже не могу. Потому что я так не люблю делать. И все. Вот не знаю, Юрий пока молчит. Роман Викторович предполагает, что Юрий послушал и решил остаться на Ке. А что, вот, ну, а вы знаете, вот, мне интересно, Роман Викторович, я уже получился, не надо дублировать, зачем вы спамите? Вот, Роман Викторович, к вам вопрос. А что вы знаете о каждом из этих автомобилей? Вот вы с иронией и сарказмом относитесь ко всем к ним? А на чем это основано? На том, что китайские... Я правильно вас понимаю? На этом? Вот, ну, на том, что это китайские автомобили. Правильно я вас понимаю? Вы из этих? Вот этих? Или никак? Или на чем они основаны? Или вы знаете их хорошо? Что не так с равным автомобилем на классическом восьмиступенчатом автомате с классическим для внедорожников подключаемым полным приводом и с дизелечком 2.4? Вот что не так? Объясните мне. Вот, понимаете, почему? Сейчас будет первая фраза. Ну, он же китайский. Ой, господи. Все, я не хочу даже включаться в это дело. Нет, Сирис равных не существует, не занимается компания. Сирис производством равных автомобилей, оставляя это своим конкурентам. Только Volkswagen Terramon China Market Gilberto Туини так думает. Нет, не знаю. После трехлитрового дизеля уходить на меньшее... Вот, Юрий пишет, не очень хочется. Не уходите тогда. Тогда оставайтесь в шестилетнем Махаве, потому что я не... Ну, не знаю, я вот не понимаю, я вот сейчас дизель... В принципе, дизель сейчас. Для чего? С какой целью? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, вот Сириус М7. В Мейджере заявляют, что кузов отбанкован полностью. На самом деле это так?
Еще раз, какой автомобиль?
Сириус
М7. Да, а что, в чем вопрос? Вы не верите в эту, в оцинкованность?
Ну, мне вот как-то интересно, нигде не написано об оцинковке кузова. Хочу у вас уточнить, вы это дело подтверждаете или нет?
Это мне надо в чертогах памяти покопаться. Давайте я уточню сегодня. Прям вот, ну, уточню, ладно? Прям позвоню ребятам, напишу из Сириус, чтобы они мне написали. Я помню, по-моему, на презентации что-то было такое упоминание, но не точно не могу вспомнить. Не знаю, извините, вот не хочется врать, ладно? Уточню. Значит, танки хейтят массово. Да и на дорогах они редкость. Во, Роман Викторович, все, спасибо. Это экспертная оценка. Танки хейтят массово, да и на дорогах они редкость. Это очень глубокий анализ, Роман Викторович. Я так и думал. Вот, вы не обманули моих ожиданий о своей экспертности. Спасибо. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро. Скажите, а что вы думаете по поводу автомобиля Джили Акаванга, 24-й год?
Ну, такой... Ой, выключили. Чуть я не оглох немножко. Акаванга... С точки зрения простоты эксплуатации, простоты жизни в нем внутри, ну, в общем, незатейливый автомобиль. Вот что я скажу. Что тут ходить кругами? Автомобиль незатейливый. Многие сетуют на то, что нет нормальных вэнов у нас. Вот, кстати говоря. Они говорят, нет чего-то похожего на там какие-нибудь ваги, Шираны, Тараны и какие-то эти на Galaxy, Ford и все остальное. А мне кажется, что Акаванга как раз один из таких автомобилей. Чем-то концептуально мне напомнил Орландо. Помните, был такой Шевроле? Вот. Но только Орландо поменьше, а Акаванга побольше. Незатейливый, простой. Нормально, едущий с нормальной силовой установкой, но только там вот робот, хотя я тоже не вижу сейчас на сегодняшний день каких-то критических замечаний по роботам. Просторный салон, хорошая трансформация, сзади три отдельно стоящих кресла, которые независимо друг от друга двигаются, вместительный. Вот и все. Ну, я не вижу каких-то придирок к нему серьезных. Но и невозможно его захвалить там за комфорт какой-то, или за динамику, или за управляемость. Обычный крепыш-середнячок. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Спасибо за передачу. Каждое утро я слушаю.
Вам
подскажите,
спасибо.
Пожалуйста, какую машину можно выбрать вот из дешевых кроссоверов? Вчера заехал в салон, покатался на Джулионе. Угу. В принципе, понравился. Надо старенькую машинку поменять. Угу. Вот. Какие у него еще есть одноклассники, с которыми можно его сравнить, которые можно тоже посмотреть? Это
про какой вот бюджет вы говорите?
Вот, ну, 2-2,5, ну, до 3 максимум. Просто потолок.
Я понял. Ну, смотрите, есть же Леон. Но я думаю, что если полный привод имеет значение, а мы вот, ну, прямо сейчас можно выйти на улицу и понять, почему полный привод – это хорошо. Потому что у нас начинается сезон полного привода. Есть у нас такие 6 месяцев в стране, когда полный привод очень хорошо. Из полноприводных, мне кажется, что «Жулион» – это самое объективно интересный вариант с точки зрения цены и того, что есть у автомобиля. Потом у него есть еще старший брат, который H3, Хавейл. У него тоже, он тоже до 3 миллионов, и полный привод тоже доступен. И вообще, и выглядит, и внутри, по отделке, ну, вообще по оснащению, и по комплектации, кажется, что должен дороже стоить. А стоит дешевле, чем кажется. Ну, еще раз, не в смысле дороже, что ты думаешь, хотелось бы, чтобы он был дороже, а он такой вот прям настолько дешевле, что ты думаешь, вах, какой дешевый автомобиль. Нет, конечно, не дешевый. Высокая комплектация, около 3 как раз, ну, до 3. Просто глядя на рынок и на то, что представлено на рынке в этом сегменте, вот при таком размере, при возможностях, при его, там 170 что-то такое лошадей, по-моему, полный привод, приличный салон, вот, ну, такой хороший крепыш-кроссовер. Думаю, что он должен быть дороже, глядя на конкурентов в этом сегменте. А он до 3 миллионов. То есть я, честно, думал, что он где-то 3,3-3,4 будет, ну, до 3,5. То есть, ну, он на 500 тысяч почти дешевле, чем были мои ожидания, когда я с ним знакомился. Значит, в этом сегменте что еще можно посмотреть, если полный привод имеет значение? Я бы рассматривал, конечно, X70 BLG, который Atlas Pro, бывший Джили, а сейчас, ну, где-то еще в Джили даже Атласы остались про. Вот у нас сейчас Наталья едет. Наталья, наша слушательница, активной жизненной позиции человек, поехала из Москвы на Сахалин. А теперь с Сахалина возвращается в Иркутске. И вот на Ольхон съездила. Кстати, Наталья хотела написать, не успел. Нам что надо было написать? Кланитесь Ольхону. Ну, нет, конечно, не кланитесь. Но вообще классно, что прикоснулись к этому. Я рад, что у вас получилось, Наталья, заехать туда, потому что Ольхон — место, конечно, потрясающее. Единственное, что Наталья написала, что автомобиль... Вот она на Атласе Про вот это все путешествие совершает. И вроде бы все нормально с автомобилем. Сейчас он на ТО. И это даже хорошо, потому что, честно, ни одному гражданскому своему собственному автомобилю не пожелаешь ольхоновских дорог. Потому что если на пароме туда переправляться, то ты как бы в самом узеньком месте между континентом и Ольхоном. Ольхон — это остров. Вот в самом узеньком месте паромом переправляешься. И потом, конечно, начинается адская дорога. Грунт со сложнейшей геометрией. И нужно ехать долго. Подвеска вам не скажет за это спасибо. Нет, никакая подвеска за это спасибо не скажет. Поэтому правильные стратегии две, путешествия на Ольхон. Ты переправляешься, бросаешь свою тачку у парома на парковке, переправляешься сам, без машины, там садишься в таксишку, а таксишки там уазики-буханки. И отбиваешь почки себе, все это, позвоночник, все, но не на своей тачке. И на буханке добираешься до Хужира. Потому что вы же на Хужир едете, правильно? А там больше жить негде, только в Хужире. Вот, единственный такой населенный пункт. И второй вариант мне нравится больше. Мы ждем, когда полностью становится лед на Байкале. Выезжаем на лед и по ледовой переправе официальной, еще раз внимание, официальной ледовой переправе, которая контролируется МЧС, там стоят знаки, перекрестки на ней, реально знаки приоритета, там, ну, все остальное. И мы по льду, потому что это значительно быстрее и проще. Лед-то ровненький. Вот, и по льду едем прямо в Хужир. И съезжаем со льда уже на берег, прямо в город заезжаем. У шатра цирка. Да, там есть цирк. Там есть цирк, цирковой шатер огромный такой. Это, конечно, было удивительно, первый раз увидеть цирк. А больничка есть у вас? Говорит, нет, больнички нет. Есть кабинет медицинский какой-то, там сидит фельдшер. А цирк зато есть, да. Вот, так что места потрясающие, очень круто. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте. Это я про то, что вот Atlas Pro какое путешествие совершает. Говорите, доброе слушаю. Утро. Доброе.
У меня есть такая идея. Есть Volvo XC90 2018 года, супруга ездит с пробегом 130 тысяч километров, там 135. И пока не то, чтобы сильно упал в цене, хочется поменять на что-то новое, очевидно, китайца. И рассматриваем новый Exit VX. Посмотрела на GAC вот этот GS8. То есть нужно что-то большое, потому что двое детей, две собаки, нужен большой багажник, просторный салон. И вот смотрит она на Exit VX. Может быть, что-то еще прошло мимо моего внимания. Может, я...
Не, если есть у вас деньги, он же сколько сейчас стоит миллиардов? 6 миллионов с лишним?
Они 6,6,2 дают, но при этом 2018 года Volvo с пробегом 135 стоит 5,5 почти.
Господи, я абсолютно уверен, что можно что-то взять вообще без доплат. Но это конский ценник. Простите, но VX настолько переоцененный автомобиль вообще, но на мой взгляд, я так аккуратно это скажу, очень переоценен. Танк 500 рамный большой стоит столько. Даже чуть подешевле. GAC GS8 точно можно рассмотреть. Можно посмотреть на Чинган CS95+.
Маленький салон. Я почти все тестировал, то, что вы назвали. Поэтому как будто бы...
Ну вот корабль, который H5 Havail. Просто корабль, он размером с Explorer огромный.
Он как Explorer, действительно, прям, потому что как раз ездили в один из самых крупных дилерских центров
на Новой
Риге. И посмотрели прям все, что у них стоит. Действительно, Havail очень классный. Но я бы вот пересел с Unikea, например, на такой Havail. Но девочке он как-то показался таким, не то чтобы прям сильно...
Ну, такой, ну, бруталити, да. А тут надо исходить из того, что... Нет, ну, если нормально, есть возможности, это не сильно больно будет финансово в VX. У меня нет противопоказаний и претензий к автомобилю, кроме только того, что, ну, реально, я считаю, что конский ценник. Это цена премиального автомобиля какого-то, а он, ну, как бы условно премиальный. Вот, поэтому...
А еще вопрос по Байкалу можно?
А у нас нет, давайте завтра... Простите, я уже 20 секунд задержал. Давайте завтра вернитесь по Байкалу, хоть 2 часа буду с вами общаться. Меня Роман Щукин зовут. Давайте, держитесь уже там и будьте здоровы.
Моторы.